Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в столице. Сегодня у меня в гостях очень необычный человек. Грамотный, опытный, интересный и очень осведомленный. Встречайте Винсента Бариентос, директор БРИКС-центра, бразилец. Человек, который сегодня обсудит со мной российско-бразильские отношения и не только. Я напомню, смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот и номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Винсенте.
Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер о вас.
Добрый вечер, спасибо большое, что согласился уделить свое время. Давай начнем с российско-бразильских отношений. Почему? Потому что, ну, об этом реально сегодня мало кто говорит, если говорит вообще. А Бразилия, между тем, ну, это крупнейшее и важнейшее, если не самое важное государство Латинской Америки, вокруг которой сегодня сгущаются тучи. Хотя я не знаю, когда-нибудь было ли ясным небо над Латинской Америкой в политическом таком смысле слова. Венесуэла рядом. Скоро, говорят, там начнется война. В Аргентине непонятно что, в Боливии прошли выборы. Но Бразилия как будто бы, ну, в моем представлении, поправь, если я не прав, она вот как будто бы в центре этого всего и в каком-то смысле, ну, соблюдает, что ли, эту систему сдержек и противовесов, не дает вот хрупкому миру в Латинской Америке разрушиться, разбиться на много-много частей. И Россия, конечно же, очень ценит отношения с Бразилией. А вот почему? Чем мы интересны друг другу?
Мне бы хотелось начать наши беседы из цитата бывшего президента Энрике Кардозу, который во время своего визита в Бразилию на ответ на вопрос, что такое Бразилия, он ответил: «Бразилия — это российская, это тропическая Россия».
Тропическая что, Россия?
Ну да.
Класс.
Поэтому наши страны похожи друг на друга, как две капли воды. И у бразильцев есть тоже такая специфика, поведенческая модель, которая совпадает с российскими, тем, что мы долго думаем, вот, но когда решаем что-то делать, это делаем быстро, красиво, элегантно.
То есть медленно запрягаем, но быстро едем.
Вот именно, где-то так, наверное. Поэтому относительно, почему мы мало говорим о Бразилии? На самом деле, мы немало говорим о Бразилии. Я думаю, что просто в Бразилии и Латинской Америке очень мало присутствуют в электронных и печатных и СМИ, в радио, ТВ. Думаю, что это как раз новые возможности для новых СМИ, которые бы уделили этим странам больше внимания. Делали и делаются некоторые попытки, особенно в Петербурге, Москве, в Ростове. Есть центры по Латинской Америке, культурные центры, просветительские центры. В Москве один из таких – это Иберо-американский центр, который существует на базе библиотеки национальной литературы имени Рудомино. Uh-huh. Я сам, как бывший студент, аспирант и сотрудник МГИМО, там он тоже был исполнительным секретарем и директором Иберо-американского центра. Поэтому о Латинской Америке и Бразилии говорят, но просто мало. И круг латиноамериканистов в нашем городе и стране достаточно узок. И мы фактически почти все знаем друг друга. Поэтому думаю, что и на вашей радиостанции, и других и СМИ можно было просто больше об этом говорить, больше пригласить, для того, чтобы мы имели возможности и канал для того, чтобы рассказывать и показывать, что там происходит.
Ну, чем я сейчас, собственно, и занимаюсь.
Опа, и мы за это очень благодарны. А что происходит в Бразилии? Ну, Бразилия – это как раз страна, которая походит, как мне сказал один мой коллега, который учился и закончил Оксфорд, он говорил, в Бразилии мы находимся в состоянии постоянного пожара. И президентский, каждый черной президент – это капитан пожарной группы, который приходит решать и свои проблемы, а потом государственные проблемы. Поэтому это постоянно, и, конечно, якобы демократическая сменяемость власти, она имеет место быть, но у нас была 20 лет диктатура до 1964-1985 год, а затем пришли демократы, которые были в оппозиции. Они толково ничего не смогли сделать, получили страну в определенном состоянии, а отдали им левым партиям, левым движениям, ушел в худшем состоянии. Сейчас Лула, несмотря на все противоречивость и даже возраста, сумел невероятным образом победить на выборах. И каким бы он ни был странно или специфической личностью, он достоин уважения, потому что в нашей истории это единственный человек, который трижды был избран президентом. И мало того, он уже заявил и заявляет о своей намерении баллотироваться еще один раз. Вот. А, ну, для тех, которые не очень хорошо и глубоко знают Бразилии, ну, что такое Бразилия на сегодняшний день?
Да? Я, прости, что перебью, это большинство. Ну, я не хочу никого обидеть, прежде всего тебя, дорогой мой друг, но если мы спросим, ну, вот просто у среднестатистического россиянина, с чем у него ассоциируется Бразилия, ну, он, наверное, скажет карнавал в первую очередь. Карнавал, красивые девушки, футбол. Футбол.
Кофе.
Кофе, возможно, да.
Или...
Ну, в общем-то, на этом все. А я так думаю, что Бразилия – это гораздо больше. И хотелось бы, конечно, больше поговорить именно про бизнес, про политику, вот про это все.
Ну, конечно, до бизнеса мы еще дойдем. Я просто хотел рассказать некоторых фактов о Бразилии, как территория – это фактически половина территории России. Население – это в порядке... около 220 миллионов. Видите, как интересно. Половина территории России, но население также как раз на 50% больше.
Да.
Вот, поэтому, когда однажды меня назвали, ну, есть такой термин, да, нацменом, я, конечно, очень долго смеялся, поскольку подумал, этот парень вообще не соображает, что говорить. Ну, это ерунда, проехали. Ну, 26 штатов, вот, 35 партий, пяти из которых главные. Само это правительство Лула, это коалиционное правительство, и временами, мне кажется, достаточно шатким. Из наших последних событий, которые гудели на СМИ всего мира, это недавняя операция по поиску и попытка погасить этих бандитских группировок, связанных с наркотрафиком. Но эта операция полицейская закончилась тем, 150 убитых бандитов, или, как принято говорить, ликвидированных бандитов.
Но Лула очень так жестко взялся за это дело.
Он как раз к этому не причастен.
Причастен
к этому исполнительная власть города и штата. Вот. Но, понимаете, как обычно говорят, если это бы победила команда Бразилии по футболу, все были бы чемпионами. Но поскольку это больной вопрос, поскольку эти люди... Хотя и бандиты, но у них тоже есть родители, есть кто-то другой, который переживает за их уход. И, конечно, так называемая, если можно применить этот термин к нашей бразильской интеллигенции, да, так научно-профессорской интеллигенции в таком крупном масштабе в рамках штата, в рамках города и всей страны выражает свой явный, яркий протест против этих операций, но я к этому отношусь достаточно спокойно, поскольку, видите ли, если хоть один из этих 150 бандитов оказался у тебя дома, твоя позиция была бы совсем другая.
100%.
Поэтому я лучше промолчу об этом. Плохо, неплохо. Я думаю, что у каждого из нас есть своя работа. Вот.
Прости, а что предлагают эти интеллигенты с ними делать? Награждать их или как?
Вы не поверите, давление, которое оказывается на исполнительную власть, такова, что мэр был вынужден для того, чтобы их успокоит, заявит о том, что мэрия берет на себя все расходы по похорону всех этих людей. Вот. И, конечно, вот видите, какой-то нонсенс, да? А представители правых движений, да, категорически против этого, и полицейских, и военных тоже категорически против этого, потому что получается, одна рука тебя ликвидирует, другая тебя, когда, как будто говорит, устроит тебе официальные проводы. Это как-то...
За госденьги, соответственно.
Конечно. А как уж что? Вот. Поэтому вот, на сторона город находится в этом эпицентре этого конфуза. Помимо того, что мы в ближайшее время также будем проводить, как в Аргентине, муниципальные выборы. Угу. Это как раз, я даже могу с вами поделиться один такой чисто рабочий профессиональный момент. Угу. Я в конце прошлого месяца принимал участие в качестве приглашенного спикера на международный муниципальный форум БРИКС в Петербурге, где я выступал против определенного количества мер. У нас была такая беседа о теории и практике международного муниципального сотрудничества, да. И после этого я обошелся с большим количеством мер, и меня спросили, вот, знаете, мы бы хотели контактировать с мэрами бразильских городов и так далее. Я говорю, я веду эту работу с некоторыми российскими городами и бразильскими городами, но когда дело дошло до реального и конкретного визита сюда, мы решили пригласить когда главного мэра страны, то есть мэра нашей столицы, которая является такая очень красивая блондинка, голубоглазая, высокообразованная, эрудированная, начитанная. Но ответ, который мы получили на наше приглашение относительно ее возможной визиты в Россию, было, мягко выражаясь, очень как-то смешная.
Так, что, что она сказала?
Ой, она говорит, Висенте, вы знаете, сейчас у нас вот-вот на нас муниципальные выборы, если в СМИ будет мои фото о том, что я там с русскими в России, меня будут клеймо ставить российский агент. Поэтому я боюсь ехать в Россию.
С ума сойти. Не, ну, в принципе, ну, имеет право, ну, ради бога.
И всю эту работу, которую мы провели эти 4 года, подготовили и российских мэров, и бразильских для того, чтобы их визиты, в том числе участие в этом форуме, все прошло на смарку из-за этих идиотских выборов.
Прости, а чего она боится, я не очень понимаю. Мне кажется, что населению Рио-де-Жанейро вообще глубоко наплевать на...
Я думаю, что не только население Рио-де-Жанейро, население всей страны.
Всей Бразилии.
Конечно.
То есть это косвенно подтверждает то, что мэр Рио-де-Жанейро как-то вот смотрит на Запад.
Не-не-не, это я говорю о мэр нашей столицы, не Рио-де-Жанейро, а Бразилия.
А, я понял. Да,
ну, а мэр города Рио-де-Жанейро – это джентльмен, а не дама.
А, да, ну, который на унитазе сидел, фотография разошлась. Да.
Я не видел это фото,
извини. Была скандальная фотография, где он сидит, да. Ну, все мы люди, почему бы и нет.
Да, может быть, я не видел это фото, извини.
Так, ну это значит, что политики бразильские тоже, в общем-то, побаиваются, поглядывают на Запад, боятся какого-то осуждения там, Соединенных Штатов Америки.
Ну, вы знаете, Аббас, это мне напоминает ту историю о том, что элиты тех или иных стран держат свои капиталы западноевропейских или американских банков, поэтому для того, чтобы тебе не использовать твою финансовую кредитную историю или блокировали, грубо говоря, твои финансовые возможности, да, и не сломали твою политическую карьеру, лучше воздержаться, то есть лучше не рисковать. Но зато с другой стороны, в продолжении бразильской тематики у нас что будет в 2026 году? У нас будут выборы, как раз парламентские и президентские, и посмотрим, чья возьмет, что из этого получится. Вот. Надеюсь, не будет такая ситуация, как в Аргентине, поскольку в Аргентине все почему-то клеймили как клоуна, но оказалось, что он не совсем клоун, иначе бы он, во-первых, не победил на выборах, А через год, как стал президентом, не привел свою партию на, тоже с такой большой победой также на муниципальных выборах.
Но мы, Винсент, мы про это поговорим. Давай все-таки вернемся, потому что до рекламы остается буквально 10 минут, вернемся к российско-бразильским отношениям. Вот все-таки мне очень интересно, чтобы мы в начале нашей программы просветили радиослушателей на предмет того, чем Бразилия интересна России, чем Россия интересна Бразилии. Ну, помимо встречи мэров там, Москвы и Бразилии, да, или Москвы там, и Рио-де-Жанейро, неважно. Что еще? Что между нами есть такого, что скрепляло бы отношения между двумя государствами?
Я думаю, что в сфере бизнеса, да, в сфере торгово-экономических отношений у нас есть очень большие пространства для, для реализации. Вот. Например, как вы знаете, Бразилия – это страна, у которых 3 урожая в году, и мы являемся крупнейшим экспортером сельскохозяйственных продуктов по всему миру. Из каждых 10 стаканов апельсинового сока 8 производится в Бразилии. Вот это в мировом масштабе. Уже не говоря о других товаров, продуктов и услуг, которые может предложить наша страна. Но для того, чтобы была эта высокая урожайность и результативность, нам нужны так называемые российские удобрения. Вот. Ряд российских компаний по этому направлению делали уже крупнейшие инвестиции в Бразилии в объеме больше миллиарда долларов, построили там свои базы и работают активно. Но, тем не менее, этот оборот покрывает менее 5% потребностей нашего рынка. Так что вот и вам направление перспективного развития. Уже не говоря о других вопросах, связанных с техникой и технологией, в частности, в сфере дронов. Я знаю, что и в гражданском, и не в гражданском секторе есть очень большой интерес к этому вопросу. Но часто происходит в Бразилии о том, что нет между нами, так сказать, системы квалифицированных кадров по тем или иным направлениям, которые могли бы быть, как сказать, хорошими и результативными шерпами по тем или иным вопросам. И, конечно, трудности перевода, то есть кадры, которые владели бы языками, и помимо этого были экономистами, финансистами, юристами. Это большая проблема в наших, которая мешает дальнейшего развития в наших торгово-экономических отношениях. Поэтому я всегда говорил с тех времен, когда я сюда приехал, около 40 лет тому назад, о том, что учите португальский язык, это язык будущего. Вот. И я знаю некоторых персон, которые послушались и делали большие карьеры вот, в развитии наших торгово-экономических отношений. Я могу одного из них цитировать, который, конечно, учил португальский язык по другим причинам. Это был известный вам журналист Сергей Доренко, он владел, вот, я был с ним знаком, много раз встретились.
Царство небесное.
Общались, да, он был великолепным человеком, блестяще говорил на португальском языке, владел шикарными знаниями нашей культуры, юмора. Это было очень интересно. Другой известный джентльмен из того плеяда, да, это господин Сечин, ну, понимаете, я, правда, что ему того, этот совет не дал.
Он сам дошел до этого, да.
Да.
Но на то он и господин Сечин, да.
Вот, и как раз его карьера началась с того, что по причине знания португальского языка он оказался в орбите господина Путина, и они вместе оказались в Рио-де-Жанейро, и последствия этой поездки города Рио-де-Жанейро побратимы город Санкт-Петербургом. Вот. Ну, и есть ряда других персон, вот, известных и неизвестных в Москве, в определенных кругах, да, которые прославились и делали большую карьеру и скачок в своей жизни именно благодаря знанию португальского языка.
А вот с политической точки зрения, какая позиция сейчас у Бразилии, ну, вот по отношению к специальной военной операции, к...
Ну, это отличный вопрос, Аббас, да, поскольку я помню, буквально в преддверии начала этой специальной военной операции нанес официальный визит в Москву господин Болсонару, тогдашний президент Бразилии, который, стоя, глядя в глаза господину Путину, сказал: господин президент, я и мой народ, мы вам верим, доверяем и поддерживаем вас во всех ваших начинаниях.
У Досильва такая же позиция?
У Досильва не только такая позиция, у него пророссийская позиция. Мало того, когда к нему обратился Зеленский с просьбой о предоставлении либо финансирования, либо оружия, он категорически отказался. Даже ходили слухи в нашей СМИ, что он чуть ли его не на три буквы отправил. Я, правда, я свечку не держал, поэтому не могу это утвердить.
Давай звоночек примем. Нам звонят.
О, давайте.
Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Спасибо за гости. Прекрасно. Ему большой комплимент. Великолепно говорит по-русски.
Спасибо.
Значит, это просто вызывает уважение. Снимаем шляпу. Как в таких случаях говорят. А, значит, к сожалению, очень мало знаем о Бразилии, хотя в БРИКСе Россия находится. И у меня вот такие два вопроса. Как вы оцениваете, вернее, как можно сейчас оценить Бразилию? Как аграрно-промышленную страну или промышленно-аграрную? Если, да, можно ли сказать, что сейчас, в настоящее время, в Бразилии какие-то направления промышленного развития есть, и какой интерес к этим направлениям у нашего бизнеса? Спасибо.
Спасибо большое. Хороший вопрос.
Конечно, хороший вопрос.
Так аграрно-промышленная или промышленно-аграрная?
Ну, вы помните школьную программу, да, что... Я сейчас и помню эту цитату дословно, что позиция слагаемых не меняет результат, не так ли, что-то в этом роде.
Да,
и...
переменами слагаемых сумма не меняет,
вот,
да.
Вот именно, поэтому аграрно-промышленная и промышленно-аграрная, знаете, я могу сказать, что Бразилия является в 10-й экономике мира, поэтому делайте выводы сами. А относительно того, что тот потенциал, который мы имеем в сфере сельского хозяйства, это благодаря тому, что у нас есть слишком много пространства, и мы должны ею пользоваться. А не хотел бы бросать камень в чужой огород, но если мы являемся крупнейшим производителем самолетов мира, вот, в отличие от матушки России, которая вот-вот-вот только делает, возобновляя и пытается развивать снова свое самолетостроение, по-моему, это само собой ответ само по себе. Я помню, когда я встречался с президентом Объединенной авиастроительной корпорации, сейчас не помню его фамилия,
ну, не
Погосян,
все.
Кажется, было. Вот. И мы начали разговаривать, у него было лицо очень расстроено. Хотя у меня не было желания, настроения и намерения его обидеть. Ему говорит, извините, мне с вами ни о чем разговаривать.
Слушай, вот. Успехи Бразилии нас, в общем-то, не могут тревожить по той причине, что Бразилия дружественная страна, ваш успех наш успех. Нам есть чему поучиться у бразильцев, как и бразильцам есть чему поучиться у нас.
На мой взгляд, я думаю, что если бы между нами было больше контактов, вот, и это способствовало тем, что мы больше сблизились, больше знали и понимали друг друга. Поэтому я как раз работаю над... Вот дама, которая только что задала вопрос, спросила, что мы бы мы делали вместе, чтобы нас толкнуло больше вверх и вперед, да? Я думаю, что мы должны обратить больше внимания в двух направлениях – культура и образование. Поскольку человек, который получил образование здесь, он понимает и может видеть и знать, он знает и видит живую реальность, в котором живет эта страна, это великая страна, из великой культуры, вот, из великой системы образования. Но другое дело, что мы сами часто себя ругаем и критикуем. Ну, подождите, вы что там не были? Я не имею в виду в Бразилии, но за кордоном, да? Ну, и поезжайте туда, поживите там годик, а потом вернитесь. Вот, у меня теория такая. Всему населению Российской Федерации давать загранпаспорт и авиабилеты в одну сторону, но он только в одну сторону.
Поверите мне. А кто же в России-то останется?
Поверите, кто же работает? Поверите мне, Аббас, после этого 99% вернутся обратно патриотами, потому что поняли, что тут гораздо лучше, чем там. А я это говорю, потому что я очень много путешествую, летаю.
А чем лучше? Вот чем вы, как иностранец, живущий, тем не менее, десятилетиями в России, скажите, чем Россия лучше? Ну, там, Бразилии, не знаю, Латинской Америки в общем, ну, и тех стран, где вам довелось побывать и пожить.
Давайте я вам расскажу. Мой крайний визит в Рио-де-Жанейро, это было на саммит БРИКС этим летом.
Минута осталась, ну, если не успеете, вот, продолжим после рекламы.
Я пошел в ресторан и жду, понимаете, официант ходит туда-сюда, туда. Я руками, ногами гречу, зову, а он никак не реагирует. Я думаю, что интересно, что как с ними установить контакт, телепатически, по факсу, по телефону, или просто, или тарелку ему в репу бросать, чтобы на меня обратили внимание. Поэтому, когда я сижу в ресторане в Москве, просто молниеносно ко мне подходит официант и говорит, добрый вечер, чем могу быть вам полезен, и вот, пожалуйста, вам меню. И я уже делаю заказ, и через 5-15 минут, бац, обед или ужин подан, готов. Вот, я бы сказал, что отличие в качестве жизни, в стандарты и качество жизни во всем абсолютно.
Я согласен. Я абсолютно согласен. Как человек, который много ездит, много путешествует, много видел, в общем-то, стран развитых, неразвитых, каких угодно. Уровень комфорта, доступности всего и вся. Ну да, Москва
и это в том числе,
первый город.
И это в том числе имеет отношение в сравнении и с Америкой, и с...
И с Европой.
Да, 100%. Поверите мне.
Поверю, а что не поверить? Я абсолютно согласен и все это испытал на своей шкуре. Сейчас прервемся буквально выпуск новостей, потом вернемся и не забудьте, что хотели сказать.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти в Бразилию вместе с Винсенто Бариентесом, директором центра БРИКС. Про БРИКС. Давай с тобой поговорим про БРИКС. Вот в первой части нашей программы мы много раз сказали, что нашим странам надо объединяться, надо находить общий язык, узнавать друг друга лучше, глубже, через культуру, через образование. БРИКС — это достойная, на твой взгляд, площадка для вот этого всего? Что такое БРИКС? Мне кажется, многие даже не очень понимают, что такое БРИКС. Давай вот с азов расшифруй, что это такое, зачем это, и как можно на этом построить вот отношения и углубить их?
Ну да, ты прав в том, что более 95% населения не знают, что такое БРИКС, да? Хотя расшифровка по аббревиатуре можно, но дальше что, да?
Да.
Я как раз об этом вел достаточно длительную и содержательную беседу с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента. Это было в преддверии 24-го года, преддверии год председательства России в БРИКС, где я ему предлагал идею создания телевизиона и радиопередачи по этой тематике, для того, чтобы простым людям было понятно, что это такое, было понятно, и с кем мы, и куда идем, и зачем это надо. Вот. Так что вся эта история началась из аналитических материалов Goldman Sachs у господина Нил, и тогда исходило из того, что мало-помалому будут произойти серьезные изменения мировой экономики в пользу этих 5 гигантов, экономических гигантов по своему расположению географическому. Вот. Объединение состоялось, как раз город-мать в этой истории была Екатеринбург 9-го года. Вот. Как раз в 29-м году мы планируем там организацию серьезного форума и праздника 20-летия БРИКС. Мы об этом уже договорились с местным губернатором и мэром, и работаем в этом направлении. Вот.
Рассчитываю на приглашение.
Да, конечно, вот, это обязательно. И я бы сказал, что БРИКС, если говорить простым языком, я бы назвал это просто альтернатива. Альтернатива развитию нашей планеты в политическом плане, в экономическом плане, в финансовом, вот, в международной и мировой экономике. Вот, в пользу то, что принято говорить, и справедливого мира. Поскольку, если вы хорошо знаете и знакомы с работой Всемирного валютного фонда, Всемирного банка и других структур такого рода, они фактически находятся под контролем Большого Брата, и когда они приходят в нашу страну, якобы с помощью, они на самом деле превращают эти страны в... Вот, вот, в зависимых государствах, которые должны играть по их правилам. Да?
Я всегда говорю, что Муаммар Каддафи сделал, на самом деле, одну большую ошибку. Он, когда начал строить свой вот этот проект ирригационный, да, гигантский, Великая река, отказался от займов МВФ. Он отказался от их денег. Сказал, а зачем? Я богатый человек, я сам все построю. Потом он еще сказал про золотой динар для Африки, и все.
Вот именно.
И подписал себе смертный приговор.
Создание единой валюты.
Да,
вот.
Да, да.
А я как раз, когда встречался с Эдуардо Корио, бывший президент Эквадора, он тогда был в президенте во время визита в Москве, я его спросил, когда мы создадим единое песо, латино песо, да? И он говорит, Висенте, подожди. Ты как раз говоришь со мной как латино, да? Потому что мы латино всегда начинаем все с конца. Вот. Имей в виду, что Европа шла к этому 50 лет. Мы не можем идти к этому в течение 5 лет, потому что экономика разных наших стран, она очень разносторонняя, и кто слабее, кто сильнее, кто гигант, а кто лилипутик. Поэтому мы так быстро до этого не дойдем. Поэтому нужно время, чтобы мы могли приводить к общему знаменателю
нашей. Да и вообще это опасно. Ну, да, давай назовите вещи своими именами. Тот, кто захочет объединить Латинскую Америку, попадет в ситуацию, в которую сейчас попал Мадуро, если не хуже.
Конечно. Я бы сказал, что это может быть и так. Но я бы сказал, что даже не за этого, а за то, что мы, конечно, мы все в Латинской Америке, там 34 государства, из которых 30, более 30 говорят на испанском, одна бразильно-португальскую, и там еще Суринами, Гаяне, ну, на других, да, своих. Но мы все-таки очень разные. Вот. И единственное, что, возможно, есть общего, это так называемый «Лаура Латина», что означает не на час, когда меня пригласили сюда приехать 20:30, а я приехал 9:30.
Но это вас роднит и с арабами, я хочу сказать.
Да, что?
Да, ну, естественно, конечно.
Но в Бразилии это не совсем так, поскольку, видите ли, я помню, что из первого по последнему классу в школе и в университете занятия во всей стране, во всей федерации, в школе, в университетах начинается 7:00 утра. Угу. Вот так. И мы не опаздываем.
Еще один звоночек.
Опа. Давайте.
Да, слушаем вас внимательно, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Олег. Хотел спросить, вот сложные отношения внешнеполитические между Бразилией и Венесуэлой. Ну, учитывая вот угрозу, которая исходит со стороны США, как в сторону Венесуэлы, так и, в общем-то, Бразилия тоже, да, находится под таким, ну, под давлением США. И США считает, да, ну, в отличие от Аргентины, Трамп там активно высказывался против президента Бразилии. Вот как вы считаете, возможно ли, ну, какое-то возрождение из всех желающих, может быть, на новой основе, вот, какого-то вот подобия единства Латинской Америки, Южной, Центральной Америки, ну, на фоне вот таких определенных угроз и давления со стороны США.
Угу. Спасибо. Я бы, кстати, дополнил этот вопрос. Недавно Лула да Сильва встречался с Дональдом Трампом, хотя до этого да Сильва говорил, что, дескать, прямые переговоры стали бы унижением для меня, ну, в силу вот этих тарифов 50% и прочее. Но, тем не менее, встреча произошла. После этой встречи намеченные американо-бразильские военные учения были отменены. Да, ну, или перенесены. Опять же, формальная причина звучала так, дескать, Штаты не хотят распыляться сразу на несколько операций, что стало для Венесуэлы таким еще одним тревожным звоночком к тому, что Америка вот-вот готовится напасть. И вот тут вот интересна роль Бразилии, которая, как я понимаю, ну, стала в оппозицию Америки и протестует против интервенции.
Я бы сказал следующее. Интересный вопрос, многогранный. Поскольку, если вы не были в Венесуэле, если вы не были на Кубе, в Никарагуе, в Венесуэле и в Боливии, да, хотя в Боливии сейчас произошла и смена власти, левые ушли, правые пришли, но то там реальная диктатура. Я там был, я это знаю, я это видел и слышал лично и почувствовал на своей шкуре. Поэтому что происходит в взаимоотношениях между Бразилией и Венесуэлой? Мадуро просто, если выражаться простым русским языком, переборщил со своими применяемыми силами по отношению к оппозиции, и очень много так называемых политических заключенных, которые подвергаются пытками, согласно СМИ, не согласно моим личным данным. И Лула позвонил президенту Мадуру и попросил, чтобы он ослабил эти меры, вот, борьбы против оппозиции. Тут ответил, что я здесь хозяин, я сделал, что считаю нужным.
А и... что Лула, прошу прощения, что Лула хотел, чтобы он там фонд Сороса, открытое общество, может, еще открыл?
Да нет, он просто, поскольку Лула сам был долгие годы в оппозиции и был преследуемый, и был арестован, и тоже испытал на себя пытки со стороны военных, то он понимает, что происходит в той стране. Поэтому просто слушай, зачем тебе все это надо? Ты так держишь власть, и тебе вся военная система вместе с тобой, так что тебе опасаться нечего.
Ну, нет, вопрос все-таки про интервенцию американскую, потому что, ну,
по интервенцию.
Я не знаю, что за пытки в Венесуэле, я знаю, что вот пытки в Абу-Грейбе были, и фотографии есть, это я видел. Ну, таких фотографий из венесуэльских тюрьм я не видел.
Просто, наверное, просто CNN туда не подобрался, поэтому мы не видели.
Да, ну, нет, не, я вот честно просто не могу говорить о том, чего не видел. Я знаю, что американцы пытают, ЦРУшники, не знаю, военные, маньяки в Ираке. Я видел, что они творили в Афганистане.
Аббас, я, конечно, согласен с тем, что американцы такие... И злодеи, но питают все, не только они подвигаются.
Да, я же к этому, но, вот. Понимаешь, но на основе этого вторгаться в... Причем у них же формальная причина – это борьба с наркотрафиком. А сдается мне, как раз-таки Венесуэла в этом вообще никак не участвует.
Ну, я не могу об этом говорить, поскольку не владею этим предметом.
Ну, это бог с ним.
С наркотрафиком, да? Но я бы хотел сказать, что будет, не будет вторжение. Я считаю, что... Если будут какие-то ракеты туда летит, но нога американского солдата на территорию все равно не наступит, поскольку иначе будет очень большая заваруха, если говорить простым языком, и которая кончится плохо для США. Они будут сопротивляться. И, возможно, конечно, исходя из так называемых соглашений в поддержке в случае вторжения третьих стран, они будут объединиться для того, чтобы оказать сопротивление. Но это не значит, что после того, как все это закончится, они станут братья и сестры навечно. Нет, нет, потому что страны очень разные и преследуют. Конечно, все хотят процветания, богатства, счастья своим народам и нациям, странам. Но просто, видите ли, наверное, это процветание и счастье для каждого из них видится по-другому. На другой основе. Я думаю, что мы не должны ожидать от этого развития реального военного конфликта, поскольку я лично в это не верю, поскольку это не та страна, с которой можно играть как, или проводить такую операцию, как было проведено в других центральноамериканских республиках, как Панама или...
А чем отличается
размеры,
Венесуэла?
Размеры страны, во-первых.
Размеры, да.
Размеры страны, размер населения, размер вооруженных сил. И, извини, даже если в оппозиции, ну, нападая на ту страну, ты разве не пойдешь из США, конечно? Это вопрос чести.
Ну, если
каждого,
общество здоровое, если оппозиция здоровая, то да, конечно, естественно. Вот. Естественно.
Поэтому... Лучше бы все эти потраченные ресурсы потратили как раз на образование культуры, и ситуация была бы совсем другая.
У нас разрывается телефон. Давай еще
раз?
Один звоночек. Да. Слушаем вас. Очень внимательно. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Спасибо за передачу. Ну, относительно, так сказать, методов, так сказать, методических ЦРУ, естественно, все фашисты, вот из Германии, секретных служб, так сказать, пришли в ЦРУ.
Ничего не понятно.
Да. Попробуйте задать вопрос.
Да, давайте еще один звоночек. Может быть, нам повнятнее сформулировать свои мысли. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, слушаю вашу передачу. Интересно и про объединение Латинской Америки, да, и про общепеса, там, и про соотношение промышленности и сельского хозяйства в Бразилии. Все понимают во всем мире, да, что главное достижение Бразилии – это ее сборная Бразилии по футболу.
Так.
Да. Вопрос?
А вопрос какой?
Она выигрывала 5 раз золотые медали, больше всех в мире. Вопрос простейший. Вот как вот гражданин Бразилии думает, когда она вот выиграет 6-й раз свои вот эти прекрасные золотые медали, станет лучшей командой, ну, планете Земля. Вот в ближайшие 26-м году выиграет она золотые медали или нет?
Ага. Вот за что я люблю этот эфир, вот мы можем вынырнуть из политики, войны, экономических кризисов куда-нибудь совсем вот в другое, да, там вот сейчас футбол.
Я могу вас даже больше обрадовать. Я лично надеюсь и стараюсь, и приложу усилия для того, чтобы московская аудитория и российская аудитория порадовать и с визитом крупных коллективов в Бразилии по самбо. Мы бы хотели здесь организовать и проводить самбо, карнавал, настоящий бразильский карнавал на улицах Москвы. Мы, правда, в процессе разработки этого проекта, Вот. А относительно, так что вы увидите красивые танцоры, хорошие музыканты. И, надеюсь, вам будет весело и приятно, и не только вам, и многим другим. Относительно футбола, да, мы, конечно, всегда идем на чемпионат мира по футболу и с желанием и надеждой победить, но не всегда это удается делать, поскольку, видите ли, раньше мы играли со страстью, а сейчас мы играем по-другому, понимаете. Сначала идут цифры, да, сколько стоит каждая левая или каждая правая нога.
Контракты.
Вот, и да. Потому, понимаете, игроки берегут себя и своих ножек, вот как балерин, чтобы не навредиться, не пострадать и продлить свое место пребывания на большом футбольном олимпе.
То есть ты считаешь, что футбол сейчас это больше бизнес?
Это уже давно началось.
Нежели спорт,
да, азарт. Давно началось, господи.
Все понял. Давай.
Достаточно посмотреть на Криштиану Роналду. Это разве футбол?
Согласен.
Он красавец, но это же чистый бизнес, брат.
Согласен. Я вообще очень далек от футбола, поэтому предлагаю вернуться...
Я тоже.
Да, вернуться в тему, которая мне и тебе ближе гораздо. Это ситуация напряженная достаточно в регионе, вот как раз-таки вокруг Венесуэлы. Ответь мне на один вопрос. Вот
да.
Что имел в виду Дональд Трамп, когда сказал, мы дожидаемся итогов выборов в Аргентине... И начинаем в понедельник. Ну, многие восприняли это как начинаем в понедельник военную операцию против Венесуэлы. И мы все сидим, чешем репу, думаем, а где связь между победой Милея и его партии в Аргентине, понедельником, и что он начинает?
Аббас, я бы сказал, это звучит и выглядит так. Петя в разговоре с Машей по телефону и слышал от него... Я тебе перезвоню, но не уточнила, когда.
Ага.
Через 5 минут, через 5 часов и через 5 дней. Поэтому, возможно, ситуация с этим связана.
Ну да, он же не сказал, какой понедельник.
Вот
да,
именно.
Да,
поэтому да. Я думаю, что, ну, мало, понимаете, я, поскольку не волшебник, а только чувств, и у меня нет хрустального шарика, я предполагаю, что Дональд Трамп, когда ответил на этот вопрос, он, возможно, думал о чем-то другом и путался. Вот, поэтому мы начнем понедельник, и что начнем понедельник? Дело в том, что если мы взглянули на 83-й год, была операция Британия против Аргентины, война за острова Фолклендс, да? И они получили поддержку США, несмотря на то, что у нас есть в Организации Американских Государств подписано соглашение всеми странами Америки, Северной, Южной, Центральной, о войне и поддержке в случае нападения третьих стран. Но США в этой ситуации поддержала Англию, а не Аргентину. И потому, возможно, мне думается, или я так думаю, кажется, что, возможно, имел это в виду, что если возникнет конфликт, мы будем опереться в том числе на возможные базы в Аргентине. Хотя зачем ему это надо, если у него есть эти, как это называется, эти огромные авианосцы. И ему это не нужно. Поэтому он просто, господи, это как я уже однажды говорил, слова Трампа или какой-то аналитик, слова Трампа имеют 10 до того, как он заканчивает их говорить, это больше ничего не значит, потому что он сам забивает, что сказал. Вот, у него тоже есть фактор возраста, да?
Ну да, вот. Человек не молодой. И, кстати, многие, когда критиковали Байдена, говорили, что вот Трамп – это совсем другой, это бизнесмен, это человек, который никогда не заснет на своем посту, не перепутает ничего, человек, который всю жизнь имел дело с цифрами, с контрактами и так далее, со сделками, но получается на деле совсем наоборот. Вот он, пожалуйста, заснул в Белом доме на мероприятии, путает топонимы, не запоминает имена, пишет всякую ерунду в свою соцсеть.
Ну, помните про войну Армения и Албания, да?
Да.
Вот.
Да, да.
Я, кстати, я наблюдал этот недостаток у американских президентов неоднократно. Я это слышу с 80-го года у разных президентов.
Ну,
путают названия стран.
Буш, Иран, Ирак, да. Ну, хорошо, возвращаясь все-таки к Венесуэле, у нас 5 минут буквально остается до конца эфира. Если все-таки начнется война, Ну, я понял, ты в это не очень веришь. Мне все-таки кажется, что...
Будет?
Что будет. Ну, вероятность достаточно велика, и с каждым днем все больше и больше факторов говорят о том, что американцы что-то готовят. Я не знаю, это будет наземная операция или отбомбятся там под джунглем где-нибудь и скажут, что победили всех наркоманов в Венесуэле. Но если, предположим, все-таки начнется... Все-таки начнется. Какую позицию занимает Бразилия, действия бразильских властей, на твой взгляд?
Я думаю, что если будет операция, это будет операция, которую мы можем, могли бы назвать фантомной операцией, не для того, чтобы кого-то ликвидировать. Может быть, под этим сместить этого правительства, но это второй момент. А первый момент – это контракты из американской ВПК, поскольку, видите ли, он одной рукой себя называет, или один Дем, он пацифист и почти нобелевский лауреат по миру, а другой Дем сам инициирует эти военно-операции. Это, кажется, речь идет о военных контрактах. Угу. Вот, он уже заработал и зарабатывает на Украину, вот, и на Европу. А почему там тоже не заработает? Вот, и, может быть, таким образом себя обеспечить при избрании.
Вот. Или Нобелевскую премию мира в 26-м году. Ну, Мачадо же дали. Ну, непонятно за что.
И господи, израильтяне ему делали подарок, а мы тоже можем ему делать подарок. Нам ничего не помешает.
Медальку какую-нибудь очередную. Так, мне задают вопрос. Да? Ведущий, а вы видели видео из Венесуэлы, на котором люди из помойки едят? Воды нигде нет. Во что он страну превратил? И что было с журналистом после вопросов в Мадуре по этой теме? Ну, дорогой друг, честно, не видел этого видео, но я скажу так, я постоянно сталкиваюсь с пропагандистскими видеоматериалами, которые клепают оппозиционеры, значит, российские, иранские, любые вообще, то есть вот, ну, натурально, смотрите, нашу страну тоже выставляют периодически разные нехорошие люди в плохом свете, клепая всякие видеоролики с какими-то бедными старухами, не знаю, там, свалками. Ну, наверное, это есть где-то в России, понимаешь? Ну, говоря о том, что вот, посмотрите на этот Мордор. Дальше, в Иране. Недавно буквально мне скинули видеозапись. Посмотрите, как было при Шахе, и там показали какие-то яркие кадры, улицы, набитые молодежью, девчонки в мини-юбках, и что, дескать, сейчас? Тоже, опять же, вот эту помойку какую-нибудь нашли там на задворках Тегерана, побирающихся нищих иранцев и так далее. Вот до чего довел страну аятолла. То есть это пропагандистский такой прием, он универсальный, он не новый. Если вы хотите действительно оценить уровень жизни в Иране, в России, в Венесуэле и еще в любой другой стране, поезжайте туда, как правильно сказал Винсент.
Вот моя программа один билет в один конец.
Да, поживите, вот. Ну, хотя бы 2-3 недели.
Аббас, позвольте мне добавить, что поскольку наш коллега или джентльмен, или слушатель не был в мае 45-го года в Берлине, он тоже не знает, что немцы тоже ели из мусорных баков все, что бы их могли найти. Поэтому, понимаете, картина, какая была там, какая была здесь, какая бы там, она одинакова, но, господи... Это разве показатель? Это не показатель.
Да нет, конечно.
Это диагноз.
Нет, конечно. Буквально 2 минуты. Ну, давай тогда резюмируем с тобой. Россия и Бразилия, что нас ждет в ближайшем будущем? Помнишь, мы когда с тобой по телефону говорили перед программой, ты сообщил мне, что готовится какое-то мероприятие очень важное, очень знаковое, российско-бразильское.
Да, 17 ноября и здесь, в Москве, будем проводить крупные... Бразильский-российский форум, куда приезжает большая и значительная делегация бразильских политиков и бизнесменов. Так что надеюсь, что мы там обсудим, как дальше наши две страны, наши две народы идти друг за другом, держа друг друга за руку вперед к светлому будущему.
Дай бог. Я люблю Бразилию, мне очень...
И мы любим Россию.
Нравятся бразильцы, культура.
И русскую культуру.
Я же закончил Российский университет дружбы народов. И у меня огромное количество друзей из Латинской Америки, из Боливии, из Бразилии, из Колумбии. Вот. Прекрасные люди, очень действительно похожие на нас. Вот
я учился в МГИМО, и там закончил, и когда ходил, я помню, в Руден, я всегда завидовал, потому что думаю, вот, и здесь вот настоящая университетская жизнь,
да,
и это было, да, это было, да, как будто своего рода организация Объединенных Наций в миниатуре.
100%.
Я просто обожал там находиться.
100%.
Правда, там давно не был.
Наверстаем. Я предлагаю нам в следующий раз там встретиться. Спасибо, okay, большое.
Спасибо.
Спасибо большое.
Благодарю вас за внимание.
Винсента Бориентес был у меня
спасибо
в гостях,
большое,
директор
вас.
Центра БРИКС.
До свидания.